Всем привет, это подкаст студии SoundStream «Понаехали и остались», у микрофона Сергей Епихин. В этом подкасте я общаюсь с иностранцами, которые приехали в нашу страну и остались здесь жить. Мы разговариваем об их работе, обсуждаем их впечатления, воспоминания и эмоции. И все это для того, чтобы попробовать взглянуть на Россию с иного ракурса. В этом выпуске мы поговорим в основном о зданиях, а еще о сходствах и различиях России и Колумбии. Родины высокогорного кофе и Пабло Эскобара.
Гость – Давид Диас. Родина – Колумбия, город Сантьяго-де-Кали. В России с 2016 года. Профессия – архитектор, основатель бюро Silent Architecture. Портрет – выглядит стильно, слегка небрит. Модная прическа, внимательный взгляд, волевой подбородок. Учился в родной Колумбии и в Италии. Преподает в британской высшей школе дизайна.
Давид, привет! Спасибо, что заглянул сегодня к нам. Рада тебя очень видеть у нас в гостях.
Привет!
Слушай, ты Давид Диас, это полное имя и фамилия? Или есть какая-то остальная часть, которую ты не указываешь?
Ну, остальная часть нету. У нас просто в Южной Америке мы используем два фамилии. Фамилия мама и фамилия папа. То есть первая фамилия — это папа, Диас. И Бустаманте — это фамилия мама. То есть обычно все в России думают, что Диас — это мое отчество. И на самом деле, ну, я думаю, что это нормально, что они так думают, потому что я всегда пишу два фамилия и имя.
То есть ты Давид Диас Бустаманте?
Да.
А почему в России ты себя представляешь просто как Давид Диас?
Или... Ну, просто легче сказать, чем каждый раз рассказать историю, что у нас два фамилии в Южной Америке. Угу. Иногда тяжело.
Понятно, зато мы теперь будем понимать, когда будем смотреть южноамериканские какие-то сериалы, как у них это выглядит. Расскажи немного о себе, о своем детстве в Колумбии, о городе, в котором ты родился и вырос.
Так, я родилась в Кали. Это город на юге Запад, рядом с Тихий океан, в 89-м году. То есть почти когда закончился самый страшный период — война между государством и наркосы. Но теперь на этот период началось с другого.
Это прям была прям война-война.
Война-война, да. И еще у нас была в стране самый длинный, как сказать, civil war.
Гражданская война.
Гражданская война в миру. Она только 2 года назад, на самом деле, закончилась. И это был между левыми и коммунистическими людьми, которые решили, что они не будут обратить внимание на государство. И они делали внутри Колумбии какую-то маленькую страну, которую назвали Република Маркеталия. И на 90-м году вот эту войну опять очень сильнее, и мы не смогли никуда не уйти, кроме в город стоять. В город была безопасность, конечно, но...
Мы — это твои родители, Миша?
Да, я и моя семья. Ага. У меня сестра, она тоже родилась на 85-м году, на 5 лет старше, чем я. И, ну, в детстве у нас не было соседей вокруг. То есть я с сестрой все время играл. Папа всегда был какой-то нерд, и поэтому он меня от самого детства, он меня научил, как строить компьютеры, как с компьютерами пообщаться. И у меня было тоже какое-то полудигитальное детство.
Какое?
Полудигитальное детство.
Дигитальное?
Да.
Digital.
Digital. Несмотря на что это было на 90-м году, интернет не было. Я учил, как программировать на DOS, я играл на компьютер. Нормальное западное детство, в которое у тебя друзья, ты ездишь на их дом, пить чай, ну, кофе в нашей стране, мы не пьем чай, кстати, и все. Потом после школы я поступил в институт и учил архитектуру в Колумбии. У нас бакалавриат 5 лет, но зато нам не нужно делать магистратуру для получить разрешение практиковать архитектуру. И, ну, я в Колумбии работал как архитектор 2 года. Потом выиграл какой-то open call в Италию и поступил на магистратуру там.
Грант, да?
Да, грант, грант. В Италии я познакомился со своей женой, и мы, ну, на тот же время она не была моя жена, мы только поженились в прошлом декабре, кстати. Но мы решили переехать в Россию, потому что в России было 2-3 раза больше работы для архитекторов, чем в Италию.
Я правильно понимаю, что вот внутри Колумбии и гражданская война, и вот то, что мы смотрим про картель, на самом деле, это действительно вот так есть?
Это да, еще был параллельную, то есть много микровойны все время было. Теперь есть еще много маленьких проблем, региональной проблеме, потому что что значит эту войну с наркоси? Это значит, что села экономия в стране поменяла. То есть людей, которые раньше копали картошки в поле, они теперь копают марихуану или копают что-то другого, да? Потому что, ну, тут больше денег, но тот же бремя, да?
Меньше работы, больше денег.
Да, да.
Ну, получается, у тебя было прям супер опасное детство.
Да, из-за того, что да. Ты, короче, говоришь. Вот так. У меня было опасное детство. Все время жил очень осторожно, внимательно. Не ходили на улицу после каких-то часов. Ночью, если тут не было никого, я вообще не пошел.
Угу.
Я первый раз, когда пропал в переходе ночью в Москве, я думал, господи, теперь что я буду делать? А потом, ну, переехал через переход, ничего страшного было.
Когда ты был ребенком, что ты знал о нашей стране?
Ну, смотрите, все главные людей на эту войну, которые были на левую сторону, они все жили в СССР, они все здесь получили
образование,
и революция началась здесь, если можно так сказать. Они потом переехали обратно в Колумбию, и там все началось после этого. В 90-м было такое ощущение, что из России нам отправили где-то какие-то террористы, mm-hmm. да? Теперь это все поменял, если можно так сказать. И в начале 2000-х Россия на колумбийский менталитет уже выглядела как сильную страну, но старую, которая непонятно, если у них еще есть реальное влияние в миру. А наше время, если можно так сказать, Россия на колумбийский менталитет выглядит как альтернатив для тех, кто не хочет или не любит, или не проамериканский, угу. если так можно сказать.
Ну, в принципе, ничего не поменялось, по
да,
факту.
Да, да, по факту.
Давай в двух словах про работу. Ты говорил, что у тебя папа был нерд, как да. ты сказал, и ты программировал, занимался техникой. Как так получилось, что ты все-таки выбрал архитектурный путь?
Ну, у меня был несколько вариантов, когда я был в школе. Я хотел поступить, на самом деле, на астрофизики, но в Колумбии это невозможно. У нас нету какой-то программ, и учить было легче в Америке, но там было очень дорого. И, ну, я думал, ну, что еще меня интересует? Меня очень интересует еще пространство, конструкция. И, ну, я хотел поступать на какой-то творческий образ, и меня больше всего интересовала архитектура.
И, соответственно, вот грант, расскажи, как ты его выиграл, как ты оказался в Италии? То есть это целенаправленно искал какие-то способы, чтобы продолжить свое обучение в Европе?
Ну, я искал вариантов, что делать после института. Я чувствовал, что, ну, теперь что я буду делать? Жить в Колумбии всю свою жизнь? И что? Я хочу миру посмотреть, что там на другой стороне
Атлантического. Это характерно для ребят молодых в Колумбии, вот это желание посмотреть мир?
Ну, это не характерно, я думаю. Это потому, что у нас очень много бедных людей, и у нас очень большая разница между тех, кто может жить нормальную жизнь, и тех, кто просто живет каждый день.
Ты уехал в Италию. Казалось бы, центр Европы, хороший климат, вкусная еда, ты получил образование. Почему ты не остался в Италии?
Это очень просто. В Италии много архитекторов и мало работы. То есть в Милане, именно где я учил, есть один архитектор за каждые 400 человек. Это слишком много. Примерно.
Конкурентно очень среда.
Да. В Китае есть один архитектор за каждые 100 тысяч человек. Очень большая разница. И это тоже очень большая разница с работой.
А если сравнить это с Россией?
Я не помню статистику, но если ты смотришь просто визуально Москва и смотришь Милан, похоже, что в Милан стройка нету.
Давай про переезд в Россию. Как это случилось? Что этому поспособствовало? Расскажи.
Так, я в Милане познакомил свою девочку. Она москвича.
Девочка.
Она москвича. У нас появился проект не в Москве, не в России, но в Минске.
Она тоже училась, проходила
да, она
магистратуру.
Тоже, да, на моей магистратуре тоже училась. И ну, она меня попросила ей помочь с этого проекта. И, ну, так началось, если можно так сказать, нашу студию и наше приключение. И мы решили переехать в Москву, потому что, ну, из Москвы, понятно, можно...
То есть ты здесь у нас по зову сердца, получается?
Ну, да, но можно сказать, что когда я только что переехал в Москве, Я был не самый счастливый человек в мире, конечно. После Италии я обожаю итальянскую еду. Было чуть-чуть тяжело. Теперь я люблю Москву.
Давай про это поподробнее поговорим. Очевидно, что с девушкой вы общались на английском.
Да.
Как у тебя вообще было с русским языком на момент, как ты переехал сюда к нам?
Это очень смешная история. Когда мы только что переехали в Россию, мы жили с своей бабушкой.
С бабушкой твоей жены?
Да. И она очень любит поговорить. Несмотря на то, что она только на русском может. И через несколько недель меня что-то в голове крутилось, и я в какой-то момент все поняли.
Просветление.
Да, и когда она меня что-то сказала, я сразу все поняли.
А как так возможно? То есть ты, давай проясним этот момент, до момента общения со своей женой ты с русским языком не контактировал вообще никак?
Я попробовал. Я в Италии учил на какой-то русской...
Ну, уже после того, как познакомился с...
Да, да, да. Учил на какой-то русской школе, я попробовал, я учил грамматику, но у меня это было очень тяжело. Ну, когда ты уже на месте, я думаю...
Ну, оказавшись в среде, тебе стало...
Да, очень-очень проще.
Ты, получается, владеешь тремя языками? Угу. Испанский, английский, русский. А какой сложнее для освоения?
Конечно, русский.
Конечно, русский.
Это самый далеко от испанского.
Какое правило, может быть, русского языка тебе прям взорвало мозг, и ты такой, почему, зачем? Есть такой какой-то пример?
Да, это даже сложно сказать на русском. У вас есть, как сказать, declinations. То есть, типа, когда ты хочешь сказать, типа, дай меня ручку, и не ручка.
Окончание, да?
Да, окончание. Это самое сложное для меня. Потому что у нас нету такие в испанском, на английском тоже нету, и на итальянском тоже нету.
Ты приехал из сначала Колумбии в Италию, потом из Италии к нам в Россию. Звучит как не самый простой путь для иностранца. Помнишь свое первое впечатление, каким оно было от России? Что тебя удивило больше всего?
Ну, смотрите, я свою жизнь сначала от переезда в Россию снег видел только один раз. А потом мы с женой один раз переехали на Новый год здесь.
Вы переехали в Россию, была зима уже, да?
Да.
А как тебя жена готовила? Она тебе говорит, куртку, пуховик, шапку. То есть как ты приезжал сюда?
Ну, на самом деле я здесь надел то же самое, что я надел в Италии всему. Потому что можно сказать, что это не очень большая разница. Потому что в Милане, может быть, зима будет, не знаю, минус один или ноль. Но это чувствуется хуже, чем минус 20 в Москве, потому что там влажность, а здесь сухо. Для меня даже не страшно холод, для меня самое страшное — темноте.
Короткий световой день, да?
Да, короткий световой день — это все поменяет в твое тело. Ты чувствуешь, что у тебя нет энергии, ты чувствуешь, что у тебя нет желания ничего не делать. Но тебе надо вставать с кровати, выходить из дома, идти на работу. То есть, на самом деле, я думаю, что это, на конце концов, это тебя делает лучше человек, если ты с тропики, наверное.
Может быть, ты можешь вспомнить про какие-то вещи, которые вот в бытовом плане отличаются в России от Италии и от Колумбии, где ты жил?
Да, меня удивило, что ты приходишь в метро, а там стоит какая-то тетка, тебя смотрит, такое лицо, и тебя спросит, что? Не привет, не здравствуйте, что вам надо? Теперь не так, но когда я только что приехал, еще было бы так. А ты чувствуешь, что все, что у тебя рассказывали про советские времена, это правда. А ты не знаешь, что делать, ты даже не помнишь, что у тебя надо билет на метро.
Когда мы думаем о Колумбии, ну, мы, я имею в виду русские люди, да, мы вот сразу представляем себе сериал «Наркос», Пабло Эскобара, то есть у нас есть какие-то такие очевидные стереотипы.
Да, конечно.
Про Колумбию. Вот ты с ними сталкивался, когда здесь жил, и вообще люди представляют из твоего круга общения, когда ты говоришь, что я из Колумбии, сколько людей знают, где это?
Обычно людей знают, что это Колумбия от «Наркоса», или они думают, что это Колумбия в США, и думаю, что я не Давид, но Дэвид.
Из Колумбийского университета.
Да, вот так. Но обычно не знают, где Колумбия. Это очень хорошо, потому что я очень радовался, когда я понял, что в России вообще все знают, где Колумбия, что это такое. В Италии даже никто не знает. И в Италии они всегда думают, что это какую-то африканскую страну или Азию даже. То есть знают, где Колумбия? В России? Да. знают, что в Колумбии. Ну, тут, да, попадает на стереотипы. Первое, что мне скажут людей, когда мы только что познакомим, это шутка про наркотики. А у тебя что, есть что-то? А у тебя нету каких-то продуктов?
А тебе это бесит или нет?
Ну, меня, когда я только что переехал в Европу, это не бесит абсолютно. Я понял, что это будет нормально. Потом, через несколько времени, меня это начало бесить. Теперь я думаю, ну, хорошо, что они это делают, потому что я могу с ними пообщаться дальше про что еще у нас есть. Ну, у нас не только это, у нас еще бананы.
Ты помнишь момент, когда ты себя ощутил в России не туристом, да, не человеком, который сюда вот приехал посмотреть, условно, достопримечательности, а как человеком, который здесь живет и работает? Помнишь этот момент?
Да, это было, кстати, на самом начале, когда я только что переехал. У меня раньше не было опыта преподавания. То есть у меня первый опыт преподавания со школы, в которой я сейчас еще работаю. Когда я понял, что я работаю с детьми и с молодыми людьми, и меня их надо что-то в голове крутить и с ними пообщаться даже про их государство и страну, я понял, что я должен про эту страну знать. Это не только потому, что я работаю с ними, но потому что это уже, как сказать, responsibility.
Ответственность перед учениками.
Да, и я должен ответить про этих молодых людей, которые, ну, на будущее будут взрослые россияне.
Это здорово. Можешь вспомнить первые свои дни в жизни в России? Вот вы говорили, что ты жил у бабушки своей невесты. Да? Угу. Как это было? Ты приехал сюда, не знаешь русский язык, тебе нужно объясняться с людьми. Какие вот были первые сложности, и как быстро тебе удалось встроиться в, ну, какую-то вот обыденную русскую жизнь?
Так, первая сложность в дом был именно с бабушкой. Шум. Потому что она очень плохо слышит, и она всегда смотрит телевизор и слушает радио с очень громкий звук. Но кроме этого вообще проблем дома никогда не было. И мы с ней очень хорошо жили, мы теперь сейчас друзья, она все время меня научит, как что-то готовит, мы постоянно выходим на рынки, потому что, ну, она... Понятно, она не может что-то тяжело купить. Я их всегда вожу на рынке. На улице самый сложный был мокрый снег. Именно какой-то шляк.
Это слякоть, да?
Да, шлякоть. Ты должен еще раз изучить, как гулять.
Чтобы не сломать себе ноги и шею.
Да, да, да. Ты потом смотришь какой-то уклон, а ты понимаешь, блин, я лучше наверняка через какую-то другую дорогу поеду. И третье, это, наверное, навигация, потому что в Москве, понятно, это очень большой город, и когда я только что переехал, даже сейчас есть больше знаки на английском или на какой-то другой язык, ну, и я теперь сейчас могу это читать, но когда я только что переехал, было очень сложно с навигацией в метро, в город, автобусы были другие вообще, то есть и про это можно сказать еще... Я теперь чувствую, что в Москве на эти 3,5 года очень сильно поменялись.
А вообще не были какие-то, ну, то есть ты, блин, спустился в метро, не знаешь, куда тебе идти, ты подходишь к бабушке, которая там сидит у экскаватора, пытаешься и на английском что-то объяснить. А какие-то вот такие вещи у тебя были, можешь
рассказать? Да, конечно, у меня были. Я никогда не пообщался с бабушкой, потому что я понял, что она наверняка не может мне помогать. А я всегда искал молодых людей, который был вокруг меня, и всегда спросил, меня помогают, и они всегда меня помогали.
А какая-то статистика, сколько из них знало английский язык, может быть?
Вообще 9 из 10.
9 из 10 знали,
да,
английский язык?
Да.
Москва.
Даже с хорошего уровня.
Москва. Тебе повезло, что ты переехал сюда.
Да.
Многие из наших гостей говорили, что такая закрытость и какая-то характерная черта русского менталитета. Вот ты как на этот вопрос отвечаешь? Есть ли определенный русский менталитет?
По-моему, есть несколько разных менталитетов. За каждое поколение есть свой менталитет, и между поколениями есть какая-то большая разница с этим. То есть я... Когда меня скажут теперь, русские люди, они не очень открыты, они никогда тебя скажут привет или тебя улыбка покажут. Я теперь понимаю иногда почему. И я
почему?
Я думаю, как недавно, кстати, Киану Ривз тоже сказал, что это, во-первых, на погоду. И во-вторых, это какое-то советская штука, которая даже за наше время произошла, что ты не знал, если ты можешь, trust.
Доверить.
Доверить человеку, который с тобой живет даже. Но на самом деле все эти люди, которые выглядят неоткрытые, они сами честные люди, которые я никогда не познакомил вообще. Mm-hmm. И я считаю, что русские люди, они самые честные люди в мире.
Очень приятно. Киану Ривз сказал, что очень сложно жить в артхаусе каждый день.
Да, да.
Мы живем в артхаусе, ты считаешь?
Иногда, да.
Ты замечал ли к себе какое-то особое отношение, когда люди узнавали, что ты иностранец? Они как-то меняли свое отношение? Может быть, более открыто относились к тебе? Более позитивно? У них появлялась улыбка, то, о чем ты говоришь? Вот так, с таким-то сталкивался? Или наоборот, негативное, например?
Вообще всегда поменяют.
В лучшую или в худшую сторону?
И лучше, и хуже. Больше всего лучше. Бывает вообще иногда, что мы в какой-то бар, а кто-то узнал, что я иностранец, и они меня сразу смотрят и что-то спрашивают. Ну, у меня бывает, что я так познакомлюсь с людьми просто так, потому что я иностранец. И они интересовались со мной. И да, они всегда после этого остаются открытие, с части. Они вообще очень любопытные. Почему я здесь? Чего я занимаюсь?
Угу. То есть это тебе помогало по жизни?
Да, да, да. Меня помогало. Иногда это не помогало.
Какие-то примеры, может быть, конкретно?
Примеры, когда мы один раз пошли с коллегой со школы посмотреть башню рядом с Истрой. А это закрытая территория. Это просто очень интересный объект. И тут был какой-то очень злой охранник, в который мы попробовали сказать, что если он нам разрешает идти на территорию, сфотографировать и смотреть башни ближе. И когда он только что слышал, что одну из нас говорил на английском, он сразу дубинка показал и сказал, идите.
Шпионы отсюда.
Да. То есть, ну, есть какие-то несколько кейсов, которые это не помогало.
А в твоей работе помогает то, что ты иностранец? У тебя собственное архитектурное бюро, да, вместе с твоей женой. Как-то это сказывается при общении с заказчиками потенциальными?
Ну, это помогает иногда, что не заказчики, но сам процесс работы, что у меня другая менталитет. И я могу смотреть несколько вещей с другого стороны, в которые, ну, в России не смотрят даже. Но иногда это тоже проблема, потому что, ну, даже с несколько технических моментов и в законодательстве моментов, это, конечно, проблема, это все надо научить и быть как русский, кстати.
Угу.
В школу это, конечно, помогает. У нас преподаватели из разных стран, и мы какой-то большой коллектив. Да,
интернациональный,
да,
коллектив.
Да, ну да, можно сказать, что
расскажи про ваше архитектурное бюро. Там только ты с женой или у вас какой-то большой коллектив, есть еще другие архитекторы?
Так, мы теперь сейчас только с женой. Это после карантин. У нас мы работаем с общественным интерьером, то есть рестораны, кафе, бары, но зато во время карантин все, ну, это было сложно для даже для этой сферы. Мы потеряли много работы, и теперь только стали мы. Раньше мы были 4 человека, 4 архитекторы.
Ну, у вас помощники, да, были?
Да, да, да.
Они были русские?
Да, русские. Пару девочек, которые учили в британку. Не со мной, но они поступили в образование в британку. У них тоже очень хороший английский, поэтому я могу, если что-то прямо на английский, тоже с ними поговорить без проблем.
А насколько тебе комфортнее, то есть внутри коллектива общаться на английском или на русском? Это имеет значение для тебя?
Имеет, да. Меня комфортнее на английском, но даже когда я на английском говорю примерно, я тут много русские слова мешают, потому что, ну, есть несколько вещей, которые нету прямо перевод или даже комфортные.
Ну, термины проще.
Ага. То есть, и даже иногда простые термины тоже на русском скажу, типа, о, тумбочка с ящиками, я говорю, ну, типа, night table с ящиками.
коротко давай про архитектуру с тобой поговорим. В современной России подход к архитектуре чем-то отличается от того, чему ты учился в Европе и у себя на родине?
Вообще, да, отличается. И даже ближе, чем в Европе, потому что в Европе проекты по объему всегда не так большие, как здесь. И объем работы вообще в два раза меньше, чем здесь. Еще здесь, ну, понятно, что есть много чего, что делает, больше, чем в Европе. Это похоже больше на Колумбию. У нас тоже много чего, что надо там в Колумбии делать. И меня больше помогло, наверное, что я научил в Колумбии для практиковать в России. Когда я только что переехал, у меня было такое ощущение, что Москва, которая есть, это Москва, которую строили в Советском Союзе. Все инфраструктура, а все сервисы были то же самое, которые были в Советском Союзе. Теперь я чувствую, что это все поменяло. Вот эту администрацию очень хорошо работает. Они знают, что они делают, потому что делают из город бизнес, как они делают. Это очень тяжело.
Слушай, а вообще вот такой крупный город, как Москва, у него должен быть какой-то единый узнаваемый стиль? Или это, наоборот, нормально, что здесь у тебя небоскребы, здесь у тебя не многоэтажная застройка, здесь у тебя торговый центр? Вот как ты, как архитектор, на этот вопрос отвечаешь?
Я думаю, что должен быть и так, и так. Должен быть какие-то пустые зоны, должен быть какие-то зоны с башней. И для меня сам большой проблем с Москвой, что центр один, если можно так сказать, и он очень большой. Примерно в Берлине нету... Ты не можешь сказать, что в Берлине есть центр. В Берлине можно сказать, что есть несколько центров, а ты не чувствуешь, что все смотрит на центр, да? Я думаю, что следующий шаг, который может делать в Москве, это децентрализация.
Мне кажется, это касается в целом России, потому что да. У нас очень как-то это все любят. И если мы говорим про Россию в целом, у нас тоже да. Характерно, что у нас есть очень централизированная Москва, в которой много всего.
Да, да.
Расскажи, пожалуйста, про дружеское общение. Ты и преподаешь, ты уже говоришь, что у вас там много иностранцев, и ты работаешь архитектором. Эта работа подразумевает большое количество общения с другими людьми. А удалось ли тебе завести друзей в России?
Так, я на самом деле очень интроверт. То есть мне не очень легко подружиться с людьми, но в России мне это все полегче, я не знаю почему. Да, у меня есть много друзей из школы, мои коллеги, но еще у нас есть офисы на той же территории, в которой школа находится, в Артплей. И мы тут не просто сидим мы, но мы еще расширимся офис с другими людьми, и они постоянно поменяют. Я так вообще уже познакомились, наверное, с людей 20, и ни один раз познакомился с плохого человека, странный человек, нет. Я думаю, что это меня очень помогло. Еще для того, что я каждый год смотрю наверх и познакомлюсь, наверное, с 100-120 студентами, я, наверное, научил, как эту вот тему работает.
А твое иностранное происхождение, оно никогда не мешало твоей дружбе с людьми русскоговорящими?
Ну, конечно, мешало, когда примерно я узнаю или читаю по какой-то интересный человек, или какой-то очень интересный человек будет читать лекции в нашу школу. Я хочу с этого человека пообщаться, но не знаю, не могу, потому что у меня не хватает русский.
Или ты он все еще ощущаешь английский. Вот этот барьер.
Да, да, конечно. То есть иногда я чувствую, что есть такая-то барьера, но я думаю, что это сейчас больше внутренний барьер, чем в реальность. Потому что когда людей хотят с тобой поговорить, они ищут как.
А расскажи, как ты отдыхаешь в России, в Москве, как ты проводишь свободное время? Понятно, что ты занят и на работе, и учеба, но когда вот выдается свободная минутка, как ты стараешься отдыхать?
О, ну вообще я отдыхаю дома, но когда я не дома и когда погода хорошая, я почти каждый день гуляю в нашу парку, это Усадьба Трубецки, у нас есть очень хороший и красивый пруд, и я гуляют или сижу на скамейке, читаю. Я очень много читаю еще. То есть я в свое свободное время больше всего прохожу на книжки.
А ты читаешь на русском, на английском, на испанском, на каком языке?
Я сейчас читаю на английском, на испанском, на итальянском, но...
Ты еще итальянский знаешь?
Да, но теперь я буду попробовать на русском. Я только что закончил маленький, читал на русском, «Нос» от Гоголя.
Угу.
Это был, наверное, первую книгу, которую я читал, и я был очень рад, потому что я думаю, что я все понял.
А почему Гоголь?
Не знаю. Просто так получилось, что у меня в телефон был «Нос» из Google на русском. И, ну, я был на пляж, без интернета, что делать? Ну, давай читаем.
Прикольно. Я тоже очень люблю Николая Васильевича Гоголя. Мой любимый писатель. То есть какая-то ночная жизнь, вот это не для тебя совершенно, да, в Москве?
Нет, это тоже для меня. Почему нет? Я обожаю без сна, когда уже можешь... сидеть на улице, я постоянно смотрю, какие новые рестораны, бары откроют, потому что это еще мой образ, и это еще индустрия, в которой я работаю. То есть, ну, это не только, что я обожаю...
Ходишь по барам и смотришь, как тут сделали стойку.
Да? Да, да, кстати, это вот так мы делаем с женой. Мы делаем список баров, в которые мы должны быть вот этот месяц, и медленно-медленно... Поедем.
У нас есть 10 вопросов, которые мы задаем всем нашим гостям. Эти вопросы посвящены России.
Угу.
И первый вопрос такой. Любимое русское слово?
Я не знаю, если это русское слово, но мне очень нравится «ой».
Ой?
Ой. Ой. Но
страшно это... слышать от архитектора такое.
Ой.
У нас тут здание, Давид, упало. Ой, нет, да.
Ой.
Любимый русский фильм?
Любимый русский фильм? Так, «Кин-дза-дза».
«Кин-дза-дза». Интересный выбор. Не первый, кстати, раз у нас этот фильм называют. Когда ты его посмотрел в первый раз?
Первый раз 2 года назад.
Все понял?
Да, конечно.
Стереотип о русских, который подтвердился.
Сейчас таких стереотипов нет. Может быть, что-то я на будущее вспоминаю или узнаю. Но сейчас нет.
Любимая русская традиция?
Любимая русская традиция? Вообще есть несколько. Так, я очень люблю, не знаю почему, когда ты на свадьбу кричишь «Горка! Горка!», потому что ты можешь это делать постоянно, каждые 5 минут, и бедные женой из женихи должны всегда полюбиться. Но это...
Разве в других не кричат? У вас в Колумбии не кричат?
Нет, у нас нет такая традиция, но у меня это очень мило, почему-то не знаю.
Любимое место в России, кроме дома?
Кроме дома? О, это интересный вопрос. Я думаю, что это Крым. Даже специфически на ЮК, где самая южная набережная находится. Я очень уважаю природу там.
А ты в Крыму был вот сейчас в первый раз или уже несколько раз туда?
Я уже несколько раз прошел, даже когда строили мост, на машине, кстати. Мы решили на машину ездить из Москвы. И,
вы на пароме, да, тогда еще?
Да, на пароме. И мы в Севастополе взяли кошку, она со мной сейчас живет одноклассно. То есть, ну, у меня очень хорошие воспоминания с Крыма еще.
Угу. И, в общем, ты туда возвращаешься теперь регулярно?
Да. Ну, меня больше напоминает на природа и погода дома. Наверное, поэтому.
Угу. А любимое русское блюдо?
Любимое русское блюдо. Давайте скажем 3, потому что я очень уважаю еда. И меня это очень тяжело. То есть я проще. Я с пельмени, с борщ и с оливье.
Потому что, пельмени, борщ и оливье?
Да, потому что они очень практические и творческие. И их можно делать веганские, с мясом, как хочешь.
Угу. А, круто. Любимый русский напиток?
Кисель.
Кисель?
Да, кисель. Я обожаю кисель.
Угу. Какой?
Наверное, клюквенный.
Клюквенный. И прям сам варишь кисель? Нет, жена варит, бабушка?
Нет, я куплю.
Готовый?
Да.
Прикольно. А что самое плохое в России?
Наверное, для меня самое плохое в России, что есть какая-то долина между поколениями, в менталитет. И это самое тяжело, когда ты иностранец и живешь в другой стране. И смотришь, что между... поколения есть такая большая разница, что для них важно, что, на что они внимание смотрят. Но...
В чем это проявляется в твоей жизни?
Наверное, что ты чувствуешь иногда, что легче пообщаться по какие темы, типа банальные, типа блюда, типа путешествия с пожилыми людьми, чем с молодых. Из молодых всегда тяжело по этой простой теме пообщаться, потому что я почему-то чувствую, что их абсолютно неинтересно.
Mm-hmm.
Ну, молодые поколения для меня стали очень политически активны в политике. Это хорошо, конечно. Граждан должен быть активней. Но когда ты хочешь поговорить по-другому во время обеда, это тяжело.
Вещь, по которой ты скучаешь со своей родины?
Ой, наверное, по Платону. Это Платону — это мужская банана, но это не банана.
Платаны?
Да, платаны. Это еда.
Это разновидность банана, да, какая-то?
Особенно? Да, да.
А чем она отличается от банана?
Так, она как банана, но по консистенции она как картошка, и ты не можешь есть сырая. Ты всегда должен варить, жарить, ну, готовить, как это. Я, кстати, у меня есть такой-то дикий мечта, что я хочу расти бананы и кофе в Сибирь или в Камчатку. Наверное, на будущее.
Неплохой план. То есть этот продукт в России, в Москве нельзя купить?
Нельзя. Наш продукт вообще невозможно купить.
Угу. Последний вопрос. Россия — это то место, чтобы остаться здесь навсегда? Или нет?
Наверное, нет.
Чего?
Я думаю, что это именно за погода. Я обожаю жару. Меня даже продуктивность повышает, когда 30+.
Тебя в офисе не включают кондиционеры, я понял.
Не включают кондиционеры. Я смотрю, все вокруг меня умирают, а я столько что в радость и работаю хорошо, когда жарко.
Ну вот ты...
Но в следующем 10-15 лет точно я здесь стою. 10-15, Россия, точно, думаем. 20, наверное, уже в другом месте. Что будет дальше, не знаем. И если что, есть варианты где-то другого места идти. Да,
угу.
В Колумбию можем пойти, если не хуже, чем здесь. Но надо посмотреть.
Давид, спасибо большое, что зашел к нам в эфир. Было очень интересно.
Мне тоже было очень интересно. Извините, что если я что-то не то говорил, если у меня русский на уровень не что вы ожидали, но...
И тебе замечательный русский. Единственное, что мы поняли, что с окончаниями иногда сложно, но это особенность русского языка.
Спасибо. Я должен придумать, что делать с этим.
Друзья, ну я напоминаю, что это был подкаст студии SoundStream. Понаехали, остались. Меня зовут Сергей Епихин. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить свои лайки, писать комментарии. Мы все внимательно читаем. Чтобы слушать новые выпуски, устанавливайте мобильное приложение SoundStream или заходите на веб-адрес. Также наши подкасты доступны на всех возможных подкаст-площадках: Apple подкасты, Google подкасты, CastBox. Ну и если вам удобнее, новые выпуски можно слушать в том числе на YouTube. На этом на сегодня все. Услышимся. Пока-пока.
Над подкастом работали ведущий Сергей Епихин, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсеры Сергей Епихин и Кристина Крыжановская. Пожаловать в Москву.